Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. С нами будет также политолог Владимир Прибыловский, владелец сайта «Антикомпромат.ру». Поговорим мы о текущей политике и о разных объединениях и разъединениях демократических сил. Тема такая вечная, ну что ж, лето все-таки. В прямом эфире мы. Телефон для вопросов нашим гостям. 8 800 222 12, бесплатные для жителей всех регионов России, смс плюс 7 903 743 2801 можно присылать с вопросами и мнениями, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, можем начинать разговор. Я думаю, что мы начнем с такого сообщения, которое было очень свежим в течение вечера вторника появилось. Сейм, парламент Литвы, запретил использовать на публичных собраниях символику нацистской Германии, Советского Союза и Литовской ССР. За это проголосовало большинство депутатов, часть воздержалась, против вообще не было. Согласно принятому закону, на публичных собраниях нельзя демонстрировать нацистские и советские гербы, флаги, знаки, форму с использованием элементов этих знаков, то есть там серп и молот, пятиконечная звезда, свастика. Запрет наложен на изображение деятелей Национал-социалистической рабочей партии Германии, КПСС. Также нельзя транслировать гимны Третьего Рейха, Советского Союза и Литовской ССР. Вот закон инициировали литовские консерваторы, которые считают, что советские гитлеровские режимы – близнецы-братья. Ну, я обращусь к Никите Белых. Вот ваша партия, будь она в Государственной Думе, она могла бы подобный закон инициировать?
Думаю, да. Мы действительно считаем, что тот там, как говорится, советский режим, то есть это режим тоталитарного государства, это режим, который по своей сути античеловечен. То есть, и, собственно, то, что связано с этим режимом, в том числе и символика, в конечном итоге, на там, мой личный взгляд, да, должны быть запрещены. То есть, и это, в этом моя позиция, я ее никогда не скрывал.
Владимир Прибыловский, как вы считаете, через сколько лет, десятков лет в России может появиться что-то подобное?
Ну, если в Кремле захотят, то хоть завтра. Я вообще скептически отношусь ко всем этим вещам, запретам символики, а к запретам текстов и музыки вообще отношусь отрицательно, как к нарушению права на свободу слова, свободу выражения. Что касается Литвы, ну, их, в общем-то, можно понять. К тому же, там, поскольку они отчасти народ западный, то, может быть, не будут допускать перегибов в этом деле. Но уже
там
сейчас
на мероприятиях, учтите, на мероприятиях дома слушайте,
ну,
гимны,
понятно,
пожалуйста.
Дома, но на мероприятиях, да. Мероприятия понятия растяжимые. Вот у нас в Москве, например, идешь на улицу, значит, мероприятие. Ну, вот я сейчас уже
больше
вижу,
трех не собираться.
Даже если один идешь, но очень активно при этом машешь руками, уже точно мероприятие.
Я вот очень далек от спорта и футбола, но вот представьте себе футбольный матч между российской командой, ну и какой-нибудь другой, где-нибудь в Литве. А между прочим, у нас музыка гимна советская.
Ну, значит, петь нельзя? Придется, петь придется. Новый текст Михалкова учите петь, чтобы не наказали.
Я не знаю, там они должны были хотя бы оговорить, должны были предвидеть это, что будут такие проблемы.
То есть, если Хорста Весселя исполнять, то тоже, значит, как бы слова менять надо.
Да, между прочим, гимн Германии сейчас тот же самый, что при нацистах, тоже только изменены слова. Там выкинуты, что там Германия там от Дуная, не помню откуда, и до Дуная. В общем, это, мне кажется, что это не особо нужные вещи пропагандистские.
По-моему, вы недооцениваете символическое значение таких вещей. Вот, скажем, сейчас идет такая же дискуссия по поводу монумента, мемориала, музея жертвам репрессий тоталитарного советского режима. И я тоже слышу такие мнения, что Вот прочитал только что, на, если не ошибаюсь, на Гранях.ру, одна историк пишет, что она и в 90-е годы была против, и сейчас, потому что ни народ, ни власть не покаялись, и, в принципе, это была бы такая, знаете ли, индульгенция. Ну, Хрущев обещал поставить там какой-то монумент при Горбачеве, камень разрешили положить на Лубянке, ну, а теперь, может быть, власти, они, конечно, Лубянку не дадут, но где-нибудь там в Бутырке разрешат десяток комнат, вот там устроить музей. Вот опять же вопрос, нужен такой музей, мемориал сейчас, или это будет такая, опять же, пропаганда, Никит?
Ну, я считаю, что обязательно нужен, да, более того, там, в силу там, своих скромных возможностей помогаю там, комплексу Пермь-36, который расположен на территории моего родного региона, то есть который, собственно, и функционирует пока как единственный на территории страны официально действующий музей ГУЛАГа. И я считаю, что воспитательное значение вот такого рода там, объектов, да, крайне велико. То есть, потому что на сегодняшний день, да, мы с чем сталкиваемся? Постепенно формируется в обществе там, новое поколение. Вот эта молодежь, которая не жила в советское время, но у которой очень отчетливо складывается ощущение того, что, в общем-то, при некоторых там, перегибах и недостатках, в целом советская система была крайне позитивной, что в целом она давала возможность развиваться, что в целом она давала возможность самореализовываться. И вот для того, чтобы вообще показывать вот эти оборотную сторону тоталитаризма, то есть те человеческие жертвы, которые приносили, те человеческие жизни, которые приносили жертву, для этого такие музеи, как музей ГУЛАГа, обязательно нужны.
Да, ну вот как-то странно, что речь идет сначала о Лубянке, потом о Бутырке, потом еще о чем-то, а в результате возникает какой-то канал имени Москвы, где-то там уже в Московской области, в каких-то там лесах, ну, может, там и поставят памятник Эрнст неизвестный, может, это и разрешат. Так что вот сама инициатива может быть интересна, да нет, только с повторяемостью в 15-20 лет она возникает.
Я вообще уверен, что власть такие вещи сама не инициирует.
Ну, Грызлов поддержал.
А если инициирует, то, в общем, несколько лукавит при этом, да, поскольку, собственно, существующая власть, она, конечно, там не совсем носит характер вот там такого там тоталитарного режима, да?
Ну, правопреемником себя считает.
Да, но, во-первых, считает себя правопреемником, во-вторых, значит, и регулярно, значит, использует и свои риторики, и, собственно, в своих там программных документах там аналогичные там пассажи имперские, да, и, в общем, им, да, вот так вот, там, я не буду там конкретизировать там партия или там правительство, или там администрация президента, им говорить о там строительстве памятников жертв тоталитаризма, ну, по меньшей мере, как-то некорректно, да.
Ну, пусть поэтому народу не мешают тогда.
Ну, нет, ну, подождите, то есть, если в стране существуют политические заключенные, так, вот, при них, да, то ставить памятники или вообще создавать музеи жертвам того, как бы, прошлого, там, прошлым политзаключенным, то есть, ну, есть в этом какой-то, значит, очень странный аспект.
А, Володь?
Я бы сказал, что в этом даже есть некоторая дискредитация. Я, разумеется, за памятники жертвам, в особенности, когда инициатива идет снизу, в том числе, наверное, и за памятники и музеи на Лубянке и в Бутырках. Но
хорошо бы архивы открыли. Архивы-то закрыты вот, наглухо.
Вот лучше памятники на самом деле открыть, важнее, открыть. А памятники еще, в общем-то, может быть, и успеем поставить, когда будет более для этого, ну, как бы, власть приличная, потому что открытие памятника жертвам ГУЛАГа, там, которым руководит бывший чин КГБ, ну, как-то так странно выглядит.
Надо сказать, что нравы-то ГУЛАГа сохраняются, когда даже уголовных товарищей забивают насмерть в воспитательных целях, там, по нескольку человек, вот то, что сейчас произошло. Это говорит о том, что система-то жива. Ну, сегодня они бьют людей, которые по уголовной статье, а завтра и политические будут точно так же прессовать, собственно. Вот что это действительно вот
среди факт. Моих знакомых есть адвокаты, бывшие зэки и так далее. Их общее мнение, что примерно треть заключенных, сидящих по уголовным статьям, они либо ни в чем не виноваты, или, по крайней мере, не виновны в том, в чем их обвиняют. То есть вот такой у нас уровень судебных ошибок.
Ну да, поэтому... по Мосгорсуду уровень оправдания там 0,1%, в то же время в страшные сталинские времена, я понимаю, что надо плюсовать это особое совещание, но то, что по суду было, там было 7-9% оправдания. Ну,
это касается не только Мосгорсуда, это касается в целом судебной системы. То есть действительно статистика такова, что оправдательных приговоров в нынешней судебной системе в разы, если не на порядке, ниже, чем даже в сталинское время.
Да, ну что ж, мы сделаем паузу для короткого объявления, а потом продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода». Ведет передачу Михаил Соколов. И у нас в гостях лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых, политолог Владимир Прибыловский. Ну, я думаю, продолжим немножечко еще на важные темы, связанные с историей. А вот я все жду, когда нам пришлют на пейджер какое-то сообщение, что вы там о каких-то исторических вещах разговариваете, когда во всем виноват Чубайс. Вот в понедельник был праздник, день рождения Анатолия Чубайса, стукнуло ему 53 года, а Никита, вы его так бурно поздравляли, насколько я знаю. Вот у вас там на сайте висит прямо панегирик. Ну, расскажите, почему вы так любите Чубайса? Когда вся страна его, ну не вся страна, но значительная часть, ненавидит.
Значит, я действительно очень хорошо отношусь к Анатолию Борисовичу, и в этом нет никакого секрета. Я действительно считаю его человеком, который очень много полезного и позитивного сделал для страны. То, что его не любят, ну, извиняюсь, если уж мы говорим об истории, то там приведите мне пример, когда... реформаторов любили, да, то есть, в общем, реформаторы изначально профессия, которая не предполагает народной любви, причем независимо от того, как там, насколько болезненно или, наоборот, безболезненно эти реформы происходили, да.
Народ боготворил государя-императора Александра II, а отдельные недобитки в него стреляли террористы.
Ну, вот, там, не будем говорить про отдельных недобитков и там, насколько реформы были там последовательные и всеобъемлющие.
Но... Реформатор?
Значит, но то, что Анатолий Борисович действительно человек, реальный вклад, которого в историю можно будет оценить там, не сейчас, там, а через там, 20, 30, может быть, 50 или там, 100 лет, для меня абсолютно очевидно. То есть это человек действительно железной воли, человек очень энергичный, человек очень харизматичный. И я действительно считаю, что, при том, заметь, да, вот если ты читал не только поздравления на сайте и то, что я вывешивал у себя в живом журнале, я говорил о том, что у нас есть разногласия, да, в том числе и по вопросам некоторых там исторических этапов, да, в том числе и
возрождение российской армии в Чечне.
Значит, я не буду сейчас конкретизировать, там большой комплекс так, вопросов. Есть и были разногласия и в элементах экономической политики, и в некоторых вопросах, связанных с внутренней политикой. При всем при этом, я считаю, что его действия реально принесли большую пользу для страны. И он действительно, осознавая, что там войдет в историю как человек, там, возможно, ненавидимый многими людьми, то есть, тем не менее, нашел себе мужество, понимая, что это полезно и нужно для страны, это делать. И, в общем, что называется, действительно, я считаю, что этот человек достоин уважения.
Ну, понятно, это все равно, как с какой горки посмотреть. С одной стороны, Петр I угробил треть населения России, а с другой стороны, построил Петербург. И те, кто уже забыл об этих погибших крестьянах, там, утопленных в болотах или в каких-то безумных походах, они считают, что вот цена соответствует, ну, так сказать, жертвам.
Да, ну, не только же Петр I, но любые формы, любые изменения в
тогда
стране,
вы,
да?
Тогда вы приходите к формуле, которую некий сотрудник администрации президента России по кличке Летеха изложил в скандальном учебнике истории об эффективном менеджере товарища Сталине, подставляете Чубайсе, подставляете там еще кому-то, которого оправдает история. Владимир Прибыловский.
У меня отношение к Анатолию Борисовичу Чубайсу двойственное. Если я какого-нибудь Чубайса люблю, то скорее я люблю его старшего брата Игоря, с которым мы давние приятели, и который политику младшего брата никогда не одобрял. Вот отношение к Анатолию Чубайсу, вот у меня двойственное. Я не сомневаюсь, нему, что он великий
Игоря,
человек.
Да, нет, хорошо.
Я, несомненно, он выдающийся государственный деятель, великий человек и так далее. Но я думаю, что вдумчивые историки, оценив вот эту вот амбивалентность, склонятся к знаку минус. А общественное мнение, которое всегда кидается из одной крайности в другую, ненавидя Чубайса сейчас, будет его превозносить и почитать героем, как оно несправедливо почитает героем и положительным деятелем. То есть герой, конечно, Петр Первый, да, но потому что он положительный для России, это вот общественное мнение так считает, но оно не право.
Ну да, это как со Столыпиным, да, когда вся общественность прогрессивно его ненавидела, говорила о столыпинских галстуках, а потом вознесла как выдающегося реформатора, когда, опять же, в общем, успехи его реформ достаточно спорны.
Подождем лет 50, потом вернемся к этому вопросу.
Ну а как быть, Миша? Хорошо, а как быть вот с покушением, с приговором, с оправданием, с вердиктом? Знаете, Клочков и Вера Засулич, конечно, люди разного масштаба, но вообще ситуация, в которой Чубайс, так сказать, вот люди, которые подозревались в покушении на Чубайса, были оправданы, при том, что господин Чубайс, в общем, открыто говорит о том, что там Путин, гауляйтер, в России оккупационный режим, народ должен иметь право на восстание, понимаете, она, конечно, поразительна. Вот как совместить эти рейтинги, которые есть у руководителей действующей власти, и с вот этими действиями людей, которые оправдывают, в общем, терроризм?
Ну, вот ты кому этот вопрос задаешь?
А кто хочет, пусть отвечает. Вот Володя, давай.
Ажиотаж народной любви к Квачкову, который поднялся, это, конечно, свидетельство, в общем, неблагополучного состояния нашего общества. А вот сам оправдательный приговор Квачкову, я читал доступные в прессе материалы дела, и будь я на месте присяжных, я бы не мог вынести обвинительный приговор. С моей точки зрения, следствие не представило убедительных доказательств того, что Квачков виновен. Мало того, оно несколько раз подставилось, оно выколачивало совершенно откровенным образом свидетельские показания. И я вполне допускаю, что Квачков был участником или организатором покушения. Даже так я склоняюсь, что скорее всего, но это субъективное мнение, материалами делает, вот, но никак не доказано.
Угу.
Поэтому, будучи присяжным, я был бы вынужден...
Трактовать в пользу обвиняемого.
Трактовать в пользу обвиняемого.
Никита Юрьевич, а вы как?
Ну, смотри, то есть на самом деле... К суду присяжных это надо еще, чтобы общество привыкло, да, то есть вот в том плане, что суды присяжных изначально гораздо более мягкий судебный орган, нежели профессиональные суды и профессиональные судьи.
В России это хорошо.
Значит, я сейчас не оцениваю, говорю, хорошо это или плохо, то есть, но это и мировая статистика, что там не будем сравнивать абсолютные цифры, да, то есть, но там в относительных величинах, безусловно, оправдательные приговоры, которые выносятся судами присяжных, то есть они оправдательные вердикты, да, то есть их количество значительно больше, чем то, что делают профессиональные суды. Но вот общественное мнение, то есть оно по-разному это воспринимает, да, когда в точно такой же ситуации недоработки следствие, да, суд присяжных оправдывает в Петербурге убийство таджикской девочки, да, то есть, ну, или там предполагаемых убийств таджикской девочки. Мы помним, какое было там настроение, да, то есть, что это за суды присяжных, да, там, гнать их надо, то есть, там, не давать им вообще там заниматься судебной системой. У меня был как раз программа Акбариру с Хинштейном по этому поводу, да, то есть, что это, вот, ну, вот видно же, что они непрофессиональны. А когда вот суды присяжных выносят оправдательный вердикт по делу Квачкова, говорят, ну, конечно, суды присяжных же, они же объективно подходят, да, то есть, да, вот следствие недоработало, и там есть, значит, здесь недоработка и следствия, и прокуратуры, и, собственно, может быть, там человека, который озвучивал, представлял государственное обвинение. То есть здесь еще надо как бы учитывать все-таки там настроение в обществе, которое где-то там зреет само, а где-то, и, может быть, сознательно формируется.
Кстати, по поводу таджикской девочки, следствие там тоже, на самом деле, не нашло реальных...
Так я и говорю, что ситуация, в общем-то, аналогичная, то есть, которую можно там рассматривать,
похоже,
но каково отношение людей, да, вот, что, к тому оправдательному вердикту и к этому, да, оно принципиально
Общественное
разное.
Мнение зависимо от средств массовой информации, точнее, вот, от вот. Массовых средств массовой информации.
То есть, радио свободы здесь...
Ну ладно, не надо нас обижать, вот давайте мы кого-нибудь послушаем издалека. Виктор из Астраханской области нам звонит. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ваш вопрос.
Я хочу задать это. Это нацистские, этим надо все убрать. Какие Советского Союза остались? Вы слышите меня?
Виктор, мы вас слышим и, к сожалению, теряем время. В общем, ваше мнение совершенно понятно. А, Магомед из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
С вашего позволения, у меня два момента насчет Чубайса. Зурабов-то больше намутил, и законные все его планы Кремль принял. А почему-то он опять его Кремль приблизил. У меня какое-то в массовом сознании как бы нарицательная какая-то личность Чубайс. А вот то, что вот власть все время применяет вот такие между собой группировками, вот это вот покушение там, вот Клочкова. А таких же дел очень много. Раньше, когда лет 7-8 тому назад мы в газетах печатались об этом, потом по телевидению говорили. И поэтому, если эта власть между собой никакого закона даже и понятия не придерживается, о чем мы или на что мы можем претендовать, я имею в виду простые люди, спасибо.
Угу. А вот на что? Что делать простым людям-то, если они там такие наверху? Никита?
Значит, во-первых, надо оставаться людьми, да, и надо реализовывать свое право на получение информации. То есть надо не просто сидеть сложа руки и каким-то образом, значит, смотреть первый канал, значит, телевидения или телеканал «Россия», даже когда там не футбол демонстрируется, а что-то иное, да, а пытаться действительно каким-то образом искать информацию, которая бы отражала то, что реально происходит в стране, и уже реагировать на это, то, как, собственно, вам велит там ваше там, сердце, разум и прочее. Вот Михаил Николаевич Жванецкий, он уже хорошо как бы по этому поводу сказал, что у нас все беды в стране из-за того, что вместо того, чтобы встать и сказать, что же вы, суки, делаете, мы сидим на кухне и думаем, что же они, суки, делают. То есть вот тут надо как-то там проявлять свою гражданскую позицию, да, и, как известно, под лежачей камень вода не течет, если вот так вот просто сидеть и думать, ну что же они тут там, за кого они нас считают, вот они за тех нас и считают, да, поскольку никакой обратной реакции не идет.
Ну, а вы как считаете, Володь?
Ну, да, вот, как было сказано лет 300-400 назад, народ достоин тех правителей, которые существуют, тем более, если он их хотя бы формально выбирает. Ну, вот.
Так ведь не очень это выбирает. Это выборами-то трудно называть.
Да, разумеется,
вы же как специалист, но это знаете,
тем не менее,
я знаю. Никита, вот, уж Никита-то точно знает.
До этого дошло, в общем-то, что называется, благодаря нашему коллективному попустительству, скажем так.
Или наше, как раз отсутствие нашей реакции на то, там, как эти выборы проходят, да? То
есть... Ну, почему люди возмущаются, а что они должны сделать?
Кухне.
На улицу выйти? Покричать, что они должны сделать? Вы же не сможете им сказать?
Ну, вот мой сотрудник, сотрудник моего центра «Панорама» Григорий Белонучкин отследил, будучи наблюдателем от КПРФ, фальсификации, подал в суд.
Проиграл?
Ну,
получил по голове от неизвестных товарищей.
Вот такой тяжелый опыт. Сбили, но...
Борьба
есть
борьба.
Он боролся как мог. Кстати, но... Никита протестовал против...
да.
Был на нашей стороне в этом деле, за что мы признательны, конечно.
Продолжим после выпуска.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Соратники лидера РНДС уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. Останкинский суд Москвы продлил на 3 месяца срок содержания под стражей 2 фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов сетью магазинов «Арбат Престиж». Сергей Шнайдер и Владимир Некрасов останутся под стражей до 23 сентября. В Харькове проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. Сейм Литвы принял закон, запрещающий использовать в общественных собраниях советские символы наряду с нацистскими. Между Израилем и Хамас достигнуто перемирие, сообщил представитель палестинской радикальной группировки Фаузи Бахрум. Израиль пока не подтвердил это сообщение. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к согласию о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от работ по обогащению урана. В провинции Кандагар на юге Афганистана подразделения международных сил и афганской армии готовятся к операции против талибов, захвативших несколько населенных пунктов. Американские военные на севере Ирака уничтожили 4 предполагаемых членов Аль-Каиды после того, как они отказались сдаться, 5 подозреваемых арестованы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых и политолог Владимир Прибыловский. Продолжаем наш разговор. Телефон 8 800 222 12, бесплатный. Телефон прямого эфира. СМС можно посылать плюс 7 903 743 2801 и пейджер 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». Давайте посмотрим, что по пейджеру пишут. Так, пишут: не мы, не наши знакомые, никак не можем понять, почему так ненавидят Чубайса, во всем виноват Чубайс. Конкретно скажите, в чем талантливый умница был в руководстве? Есть сотни людей, которые действительно испортили нашу жизнь, пишут майоры. Ну, не Чубайс, да. Объясните, за что оправдает история Чубайса и Гайдара, пишет господин Тихонов. А господин по кличке Добрый пишет, что Квачков не террорист, а проявление самой справедливости. Просто некоторые этого еще не поняли. Ну, что, товарищ Добрый, в Ку-клукс Клан можно еще вступать там. Вот видите, даже если он не террорист, то тем не менее масса людей, типа вот этого слушателя, хотела бы его таковым видеть. Ну и вот еще мнение не подписано, уж ладно, прочитаю. Не забудьте поставить памятники жертвам перестройки, их было намного больше. Ну, врать-то тоже нехорошо, жертв коммунизма было, безусловно, больше. А что-нибудь кто-нибудь прокомментирует про Чубайса-то? История его оправдает. Но мы это, по-моему, уже сказали. Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот в защиту господина Чубайса. Так. Вы, наверное, знаете, что ни один закон Чубайс не подписывал. Подписывал его или Государственная Дума, или тогда был еще Верховный Совет. По стечению обстоятельств я все заседания Госдумы и Верховного Совета смотрел по телевидению. Видел, как члены этой Думы уродовали все законы. Уродовали. Вот. Обвиняют Чубайса во всем. Правда, идея его. Но кто виноват-то? Кто, что так все провели?
Понятно. Ну вот видите, все нам объяснили. Значит, действительно, законы принимает Дума, подписывает президент. А виноват, вот известно кто. Евгений Николаевич еще нам звонит так, из Москвы. Пожалуйста.
Извините, Михаил, я вас по имени только.
Да, пожалуйста.
Ну, это профессор математик.
Да-да-да.
Я хочу задать следующее. В свое время был кризис, финансовый кризис, ну, мировой кризис был.
А сейчас Баку, рецессия, да? Ну, что ж делать?
Баку, Киссинджер на аэродроме заявил, что нам надо в мире менять финансовую политику. Так. Финансы. Второе. Мы скоро соберемся в Англии и будем думать, куда дальше нам идти?
Это ну, первое. Слушайте, а Киссинджер теперь встречается с кем? С Медведевым, по-моему, встречался тут. Так что все в порядке. Наверное, заботится о мировой экономике. Ну, мы Никиту Юрьевича спросим. Как там у нас с мировой экономикой-то? Вот вы финансами все-таки занимались профессионально. Вот я смотрю, сейчас тут господин Кудрин выступил довольно интересно. Сказал, что построение финансового центра в России потребует много лет. И фактически достижение амбициозных целей, стоящих перед российской экономикой, откладывается. Поскольку вот борьба с инфляцией, так сказать, никак не получается. Что скажете?
Ну, я могу лишь посочувствовать господину Кудрину, да, поскольку он один из, там, не буду говорить, многих или немногих здравых людей в руководстве страны, которые в общем, прекрасно осознает, что, собственно говоря, происходит, да, и что на самом деле ситуация с экономикой и тем более с финансовой системой в государстве далека не то, что от идеальной, да, а от нормальной. В то время как задача, которую преследует руководство страны, это объяснять людям, что на самом деле все хорошо, благосостояние растет, все под контролем, все там национальные и там межнациональные, какие угодно проекты будут реализованы, а люди, вот, которые непосредственно этим занимаются, в том числе Кудрин, да, понимают, что это все, извиняюсь, сказки, да, и что там в ближайшее же время, да, да и уже сейчас, и правительству Путина, и там, естественно, как Медведеву, придется сталкиваться с очень серьезными проблемами, да, в числе которых и инфляция, в числе которых и другие там неприятные вещи, которые надо решать. А решать их, к сожалению, можно только методами непопулярными, да, то есть, вот, собственно говоря, делать те шаги, то есть для которых всегда существовал вот такие, такой человек, как Чубайс, например, да. Тут же задача такая, то есть вот у них же задача быть хорошими, да, и особенно когда там представитель правительства, он же не может дистанцироваться от той ситуации, которая происходит в экономике. Еще президент может немножко отойти, а премьер-министр, извиняюсь, уже нет.
Так за инфляцию Путину придется отвечать?
Естественно. А кому? Нет. Ну, то есть что там, вот повесить всех собак на Кудрина, я думаю, просто не удастся в этой ситуации.
Там еще Зубков с Шуваловым есть, там целый список, там вице-премьеров. Знаете, сколько можно сдавать?
Министр в их руках, все, что захотят, то и сделают.
Они, нет, понятно, что они захотят.
Ну, скажут, что цены не растут.
Или найдут виновного.
Значит, нет, ну еще раз говорю, но это реально задача, с которыми им приходится сталкиваться, да, то есть потому что ситуация, которая на самом деле там происходит в экономике, да, которая является там последствием и политической монополии, которая создает государственные корпорации, там чудовищный уровень коррупции, с которыми невозможно в существующей системе работать, реальная голландская болезнь, да, значит, подогреваемая там все новыми и новыми рекордами там цен на нефтяные фьючерсы, да, все это приводит к тому, что реальное состояние экономики нашей характеризовать как здоровое невозможно. Но при этом, еще раз говорю, стоит задача, вот всем нравится, да, то есть вот быть хорошими.
А тут еще за ТНК БП дерутся.
Да, но при этом тот же Кудрин сказал, что там борьба ТНК БП никоим образом на инвестиционный климат в стране не влияет. Конечно, влияет, да, то есть там точно так же, как дело ЮКОСа не просто там серьезно повлияло, да, а подкосило инвестиционный климат России. Также и ситуация по ТНК БП, естественно, окажет там негативное влияние на инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность нашего государства.
Так, ну давайте из Ельца Евгения Ивановича удовлетворим любопытство. Пожалуйста, Евгений Иванович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Никита.
Да.
Я прошу извинить, мне 70. Я поэтому так обращаюсь по имени.
Нормально, да.
Я геолог. Имею отношение к месторождениям Якутии и, так сказать, Баренцевого моря. И вот в отношении Чубайса, я ведь вас поддерживал все время, именно потому что я ярый антикоммунист, ярый, потому что я насмотрелся, работая в разных местах России, и вот поэтому поддерживал. Но когда Чубайс организовал семибанкирщину, потом залоговые аукционы и месторождения, наша, как говорится, самое ценное раздал проходимцам, самым разным, комсомольцам там, всевозможным этим, которые бегали там, понимаете, возле него. И да, тот же Потанин, понимаете, работал вице-премьером, это все тайны правительства знал. Ведь это же как на ладони видно. И поэтому хвалить этого человека, несмотря на то, что можно уважать вашу партию, но хвалить эту личность, считать ее исторической, вы знаете, это глупость, Никита. Вы вот молодой еще.
Вот я вам хорошо.
Скажу, и я вам скажу, вы даже, по-моему, еще не зрел.
Евгений Иванович, ну не обижайте вы человека, а с высоты своих лет. Пожалуйста, Никита.
Значит, когда я говорю о том, что у нас есть разногласия по поводу некоторых исторических этапов и экономических решений, я там, в частности, как раз к таковым отношу, в том числе и ситуацию, связанную с залоговыми аукционами. Я не хочу сейчас там приводить там контраргументы, которые там, я там, выслушивал от сторонников этой позиции, да, просто могу сказать, что я действительно считаю, вот, что такие действия, как, несмотря на то, что они были там продиктованы, то, что сейчас называется там, политической необходимостью, то есть, такие действия были ошибочными. Но это есть вот те разногласия, о которых я говорил, когда там, описывал свое отношение к Анатолию Борисовичу.
Но реформу электроэнергетики вы же считаете большим успехом, я правильно вижу, да?
Да, я считаю это большим шагом вперед. Тут говорить об успехе можно будет только когда уже эффект от этой реформы будет налицо. То есть, но то, что в рамках электроэнергетики существовало объективно разные виды бизнесов, одни из которых являются конкурентными, то есть производство электроэнергии, и которая должна существовать на конкурентном рынке, и транспортировка электроэнергии, которая должна находиться под контролем государства, что, собственно, во многих странах и сделано. То есть вот реформа, направленная на то, чтобы этого монстра РАОЕС там расчленить действительно на конкурирующие компании, этот шаг был правильный. То есть и другое дело, что тут надо посмотреть, как, насколько правильно и эффективно будет себя вести государство в роли не собственника, регулятора, да, то есть, но это уже, еще раз там говорю, вопросы не к Чубайсу, а вопросы к государству, к государственной власти.
Ну ладно, давайте о чем-нибудь еще более интересном, о партийном, например, строительстве. Вот у меня тут лежит такая книжечка, которую Владимир Прибыловский вместе с Григорием Белонучкиным издал, называется «Есть такие партии, путеводитель избирателя». Хотя, конечно, слово «избиратель» оно становится все менее и менее актуальным, но тем не менее.
Ироническое слово.
Да, Володя, есть такая партия СПС? Вот расскажите, что вы думаете про нее, как специалист, глядя в глаза ее лидера.
Поскольку мы эту партию включили в этот справочник, то она есть. Хотя у меня такое такое скорее однозначное отношение. Если есть три человека, которые считают себя партией, и даже один человек, то имеет право называться. Но мы тут подошли к делу формально. Там только те партии, которые были допущены к последним парламентским выборам. Что касается СПС, ну, у нас почти все партии, в общем-то, не очень партии. И в этом смысле Союз правых сил – это отчасти это такой интеллектуальный фланг партии власти, а не независимая партия. В лице Чубайса, который до недавнего времени полностью определял, в общем-то, политику этой партии, даже когда не был формальным ее руководителем.
Он и сейчас не руководитель?
Ну, сейчас, как бы, я склонен верить утверждениям Никиты и его соратников, что Чубайс их больше не финансирует, что он там
достаточно давно,
отошел,
между прочим, да.
Отдел, по крайней мере, частично, хотя там присутствует правая или левая, или две сразу руки Чубайса в лице нашего общего знакомого Леонида Гозмана. С другой стороны, в Союзе правых сил присутствует оппозиционное крыло, которое то ослабевает, то усиливается.
Вот Немцов их бросил.
И в связи, кроме всего прочего, с обострением отношений внутри кремлевских группировок, СПС вот осенью прошлого года просто выдавили в оппозицию. Она стала в течение нескольких месяцев, была, в общем, наверное, даже реально оппозиционной партией.
За что я получила свой 1% голосов?
Ну, получила бы 3, если бы выборы были честные, или 2. Это, в общем-то, не так уж и принципиально. Конечно, всех обокрали на выборах. Далее. Но дело в том, что сейчас, по-моему, я, так сказать, скажу грубо, СПС возвращается в свое стойло кремлевское. В связи с тем, что возлагает надежды на то, что власть перейдет в руки Медведева, а Медведев будет проводить более...
Удивительная вещь.
Они просто в долгах, как в шелках. Вот поэтому они в таком плохом положении.
Это делать...
Сейчас пусть оправдывается.
Секунду. Я даже не собираюсь оправдываться, я просто хочу сказать, что как же вот средства массовой информации, оказывается, влияют даже на такие, казалось бы, окрепшие умы, как профессиональных журналистов и политологов, которые вот вместе со мной в этой комнате находятся. Значит, когда была произнесена всего одна фраза, на мой взгляд, абсолютно логичная, что мы не строим свою политическую позицию относительно персоны строим относительно того курса, который эта персона реализует, и, соответственно, говорить о том, там, насколько мы оппозиционны, значит, по отношению к действующей власти, будет зависеть во многом от того, что собственно, будет представлять Дмитрий Анатольевич Медведев. Где было сказано, что если это будет курс на либерализацию, на демократизацию, да, на построение там, реальной рыночной экономики, то там, мы действительно готовы ему в этом помогать.
Ну, если что,
это
вы видите продолжение... такой курс?
Нет, так вот, подожди, ну, это было сказано, если, да, то есть, значит, если же там, что, как бы, конечно, понятно, более вероятно, будет продолжаться тот курс, который есть, мы, естественно, находимся в оппозиции. Более того, там, в статье недавно, которая была опубликована в независимой газете, я сразу сказал о том, что вот когда мы говорим об оттепели, да, я предлагаю в рамках той стратегии, которую мы сейчас обсуждаем на советах партии там, в разных как бы, регионах, я предлагаю на оттепель эту не надеяться. Да, то есть, вообще, там, надежда – это отложенные разочарования. То есть, мы должны строить там, свою тактику и стратегию, исходя из того, что власть будет продолжать двигаться тем курсом, который она обозначила за последние 8 лет. Вот где здесь видны следы, значит, там, попытки кого-то поставить в стойло или кого-то, наоборот, встать в стойло, я не понимаю, да? Другое дело, что это выгодно как раз определенным людям говорить о том, что да, вот на самом деле они вот были какое-то время оппозиционные, а сейчас они не оппозиционные. Ничего не поменялось, да? Ничего, что вы как-то стали меня чаще видеть на экранах телевизоров? Да нет. Да, если до радио слушать, то на радио «Свобода» еще в качестве спортивного комментатора сейчас, там, на «Эхе Москвы». Все. То есть и там в нашей как бы, стратегии как раз ничего не изменилось. Мы говорим ровно то же, что и говорили раньше. Мы говорили о том, что план Путина – это возврат в Советский Союз, там, к однопартийной системе, государственной экономике, культу личности. Мы это продолжаем говорить. Наши депутаты в региональных парламентах, там, где они есть, да, точно так же ведут свою оппозиционную деятельность. Я уже сказал Михаилу, я завтра еду там, в Пермь на законодательное собрание Пермского края, где, депутатом которого я являюсь, да, где у меня, значит, там ряд законопроектов, там жестко там, оппозиционных против там, того, что предлагает реализовать там, путем значит, давления там, на местную Единую Россию федеральная власть. Вот и все.
Ну, хорошо. А что это за съезд по объединению демократических сил, который якобы пройдет в декабре, и СПС может, как говорят, дать юридическую основу для создания новой широкой какой-то партии? Это что за проект?
Значит, объединение демократов, о котором
так говорили много, еще большевики. Так
часто говорили, на самом деле, на мой взгляд, имеет сейчас некий шанс, я бы не стал говорить о том, что я абсолютно уверен, что это произойдет, но имеет все-таки некий шанс там, превратиться не в виртуальный, а в реальный проект. Некоторые политические и общественные силы, да, к которым помимо Союза правых сил относятся отдельные представители и отдельные региональные отделения, извиняюсь за тавтологию, там, партии «Яблоко», некоторые представители Республиканской партии, некоторые представители Народно-демократического союза, Объединенный гражданский фронт, ряд правозащитников. 5 апреля на конференции, которая проходила в Санкт-Петербурге, приняли решение о том, чтобы провести в течение осени региональные конференции в нескольких десятках регионов, на которые пригласить всех людей, которые считают себя демократами по убеждениям, независимо от того, в какой партии они состоят, обсудить программные документы и политические заявления, которые к этому времени будут подготовлены, и делегировать на съезд, который должен пройти до конца года, то есть, ну, вот, ты говоришь, в декабре, на самом деле, четкая дата не определена, значит, представителей, и, собственно, этому съезду уже принять решение о том, в какую сторону двигаться. Значит, я на этой конференции заявлял нашу позицию, она отнюдь не там подавляющие и не всеобъемлющие, да, то есть, в частности, наверняка, Михаил и Владимир, знаете о том, что вот есть те, кто считают, что вообще там не надо вести политическую деятельность в форме партии, да, то есть, что это должно быть вот там некое движение сопротивления, потому что любая попытка вписаться в существующие нормативные акты, то есть, это акт неких договоренностей там с властями, да, это вот там позиция там Гарри Каспарова, там, значит, точка зрения во многом Буковского, да, но есть люди, в том числе и мы, да, которые считаем, что все-таки пока есть возможность осуществлять деятельность в качестве партии, надо там действовать в том числе и легальными методами. Мы не отрицаем уличных методов, но при этом мы там идем в Верховный суд, опротестовывая, значит, результаты выборов, идем в Конституционный суд, опротестовывая, значит, там результаты выборов региональных, и, кстати, иногда нам даже что-то получается делать, да, то есть мы используем в том числе и те методы, которые там полезны и приемлемы для легальной политической партии. И, соответственно, когда мы говорим о том, что мы считаем, что вот такого рода объединение движения должно базироваться на базе политической партии, поскольку мы единственная политическая партия, которая на своем заседании Федерального Совета приняла решение
об участии в этом проекте, мы говорим, что мы готовы предоставить свою оргструктуру под это. Это не значит, что мы ее навязываем. Да? То есть будут другие предложения. Пожалуйста, давайте обсуждать. Но мы как партия готовы участвовать в этом объединительном процессе. Мы готовы здесь не просто, что, просто сотрудничать, да, а готовы выслушать мнение, там, менять организационную структуру, менять устав. Еще раз подчеркиваю. Там предложит то же самое «Яблоко» или там предложит то же самое там, какая-то другая зарегистрированная политическая партия. Отлично, то есть давайте обсуждать просто, как это сделать удобнее. Будет принято решение о том, что нет ни форме партии, а форме значит, движения, ну, значит, будем участвовать там как партия, там, являться членами этого движения.
Никит, ну, понимаете, «Яблоко», например, часть, по крайней мере, его руководства считает, что вы действуете с помощью каких-то засланных людей, просто пытаясь расколоть партию «Яблоко». Вот Сергей Митрохин сегодня заявил, что уход Резника Яшина, то есть тех людей, которые участвовали как раз в той конференции в Петербурге, был бы для «Яблока» положительным, от них толку все равно нет. И вот цитирую, он говорит, это диверсанты, работающие в тылу. Понимаете? То, что они ходили на национальную ассамблею, это скорее повод. А то, что они участвуют вот в каких-то проектах с вами, скорее это причина, почему против них, так сказать, так вот, активно выступают.
Михаил, да, на этой конференции, о которой я уже говорил 5 апреля, я взял на себя односторонние обязательства. Да? Я не критикую коллег по демократическому лагерю, независимо от того, участвуют они в этом движении или не участвуют. Да? Поверь, мне есть что сказать там, Сергею
правду
Митрохину.
Правду говорить
да?
легко и приятно.
Да, значит, мне есть что сказать там, Сергею Митрохину. Да? Мне есть что сказать там, уже там, Гарри Каспарову. Там, да? У нас есть как бы противоречие. Но просто я считаю, что вот такого рода упреки, реплики, значит, там, обвинения, они ни к чему хорошему не приведут. Да? Поэтому там, я хорошо отношусь к Сергею Сергеевичу, так, то есть я хорошо отношусь к Илье Яшину, я хорошо отношусь к Максиму Резнику, да, вот я точно не собираюсь их учить, как они внутри там своей партии должны эту проблему решать. Точно так же, как не допущу, чтобы кто-то со стороны объяснял мне, значит, о том, что я должен сделать внутри Союза правых сил, то есть для того, чтобы нормализовать ситуацию. Пусть они сами с этим конфликтом разбираются.
Но объективно получится так, что если съезд исключит или там комиссия, которая соберется в пятницу, исключит Резника и Яшина, то это скорее укрепит проект Союза правых сил, чем идею «Яблока», что все должны прийти в «Яблоко», вступить, объединиться и стать большой демократической партией.
Это такой проект Союза правых сил. То есть это ведь не проект, это, мне кажется, абсолютно очевидное, нормальное предложение. То есть мы говорим, мы считаем, что для там, более эффективной деятельности, да, хотя казалось, потому что менее уже там не может быть, да, нам необходимо наши невеликие силы консолидировать, да. Значит, собственно, вопрос о том, в чем, какая форма консолидации, да, там, движение там, или политическая партия. Мы говорим, мы считаем, что политическая партия, вот наш набор аргументов, да, то есть, что все-таки у нас есть возможность в каких-то там региональных, муниципальных выборах участвовать, да, то есть, все-таки есть возможность там действовать в неком легальном пространстве. Есть те, кто считает по-другому, они высказывают свои аргументы, но в конечном итоге какая-то точка зрения будет возобладает, да, то есть, к этому и придем. Я могу точно сказать, что если на этом съезде будет принято решение, что партию создавать не надо, мы не выйдем, хлопая дверь, и скажем, что нет, все там, значит, это сборище маргиналов, мы с ними не дружим. Будем, значит, сотрудничать, то есть, в каких-то других там, форматах. У нас наша главная задача, это все-таки искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Вот сейчас у нас идет большая работа по программным документам, да. Очевидно, есть точки...
У вас 90 страниц программы есть,
да, предвыборная. Да, значит, вот там, очевидно, есть точки, которые... могут и обязательно как бы будут предметами споров, да, то есть там вот, в том числе и там и 90-е годы, да, там и 93-й, там и 96-й, значит, там и масса других периодов. Есть вопросы и споры и по экономической политике, и по социальной, но гораздо больше тем, по которым у нас нет вопросов. У нас нет вопросов, значит, по поводу военной реформы. У нас нет вопросов по поводу изменения избирательной системы. У нас нет вопросов по поводу восстановления выборности губернаторов. Там, и там, у нас нет вопросов по поводу там, свободы слова. У нас нет вопросов по поводу там, необходимости изменения судебной системы. Поэтому вот давайте сначала консолидируем то, что нас объединяет. Если это вот на чаше весов будет больше, а я вам говорю, что это больше и более весомое, да? Ну так давайте тогда попытаться вокруг того, что нас объединяет, объединиться.
Владимир Прибаловский, вы как симпатизант «Яблока» можете,
да,
высказаться
«Яблоко»
перед съездом.
Не буду скрывать, я «Яблоко». Считаю, что в демократическом движении в России или там в остатках демократического движения существует два направления объективно. Одно направление, представляемое Союзом правых сил, оно ориентируется на те же идеалы, на которые ориентируются такие партии на Западе, как консервативная партия в Великобритании, ХДС в Германии, республиканская партия в Соединенных Штатах. тогда как и входит, кстати, между прочим, в соответствующий интернационал. Тогда как партия «Яблоко» гораздо более левая в этом смысле. Это леволиберальная, социал-либеральная партия. Она и входит в социал-либеральный интернационал и является наблюдателем в социал-демократическом, социалистическом интернационале. Это объективно две разные тенденции. Я считаю, что одной демократической партии никогда в России не будет. А вот если их будет две, то это хорошо. Не беда, если и три, но на самом деле оптимальный вариант две. А у нас их там 10 мелких.
Пусть но 10 будет... уже нет, Владимир.
Ну, зарегистрированных-то да, осталось 2. Вообще 2 нормально. И что касается вот нынешней полемики внутри «Яблока», я с моим другом Сергеем Митрохиным в данном случае не согласен. Но вообще-то критикуют Митрохин и Явлинский вот эту группу, условно говоря, Яшин-Резник, не столько за... так сказать, шашни с правыми, сколько за союзы с левыми.
Ну, вы их, как это, за политическую неразборчивость.
Вот тут...
За толерантность, ну,
вот
излишнюю.
Это вопрос просто такой отдельный и большой. У меня, например, есть позиция там по всем чем вопросам споров в «Яблоке». В чем-то я согласен с радикалами, Резником, Яшиным. В чем-то считаю, что правы, так сказать, центристы, условно говоря, в «Яблоке». Потому что там в «Яблоке» тоже есть просто пропрезидентское лобби, не буду имен называть. А руководство, вот это некоторый центр между пропрезидентским лобби и радикалами вроде Резника, Яшина. Я надеюсь, что не будут выжимать радикалов из партии. Хотя они на съезде, конечно, потерпят поражение.
Ну, они не думаете, что вот эта комиссия, она превентивно
комиссия
их исключит?
Комиссия не имеет права исключить. Она может рекомендовать съезду. Исключительно она не может исключить.
То есть дискуссия в «Яблоке» все-таки она будет перенесена на съездовскую трибуну, и, собственно, мы все в выходные услышим, что там они думают, что они хотят делать, и, возможно, она будет такой же яркой, как сегодняшнее выступление Сергея Сергеевича Митрохина.
Ну, может быть. Надо посмотреть, какой там состав.
Просто не разрушится ли от этого сама партия? Это было бы обидно, потому что это такое историческое, так сказать, достижение, в общем, существование почти 15 лет «Яблока» в таком лидерском составе, и очередной уход очередных людей оттуда, мне кажется, был бы не очень, в общем-то, полезен. Не
я
для
совершенно с этим согласен.
«Яблоко» не вообще для либеральных, демократических
сил. Тем более, что это вот взглядом Резника и Яшина эти взгляды разделяют, в общем-то, на мой взгляд, подавляющее большинство питерской организации. Это одна из сильнейших организаций в стране, там первая или вторая по реальной силе внутри партии. И выжимание их из партии, на мой взгляд, было бы неправильным. Даже если они и в чем-то или там во многом не правы, это вопрос.
Ну что ж, спасибо. Гостями московской студии «Радио Свободы» в программе «Время гостей» были лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых и политолог Владимир Прибыловский, также, как это сказать, владелец, да, сайта «Антикомпромат.ру» и издатель очень хороших и полезных книжек издательства «Панорама». Вел передачу Михаил Соколов, Наталья Флоринская была за пультом, а итоги дня сегодня, 17 июня, подведет Андрей Шарый, и главная тема ТНК БП.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530.